прошлый урок стали переносить наш пример с двумя сыновьями, один из которых преуспевающий менеджер, но опирающийся на имущество отца и не создающий ничего нового принципиально, только умножающий богатство, там, поддерживающий богатство отца, умножающий богатство отца, развивающий его хозяйство, его там бизнес, скажем. Но весь материал исходный принадлежит отцу, и прирост этого материала тоже, в общем, исходит из стартового, там, из этого исходного капитала. А другой сын, который избирает путь в итоге, действует собственными силами. Вот этот сын, он добивается совершенства и реализует мечту отцу о том, чтобы сын поднялся до того уровня, когда он станет не только сам, может быть, даже там, научит обеспечивать себя, но и станет тем, кто обеспечивает отца, станет кормильцем отца. Переносили это на материал изучения Торы. В изучении Торы есть элемент принятия и работы с принятым материалом, как бы пассивные работы. Это, насколько я понял, изучение письменной Торы. Могу ошибиться, здесь не попасть, но скорректируем там дальше, значит, то, где я не попал. Это в основном изучение письменной Торы, а изучение устной Торы, все, включая даже те сегменты этого изучения, где раскрываемая устной Торой всего лишь раскрытие скрытого, всего лишь творение «Ейш-ми-ейш». Также и там есть элемент труда, и если это труд предельный, если это труд, вложенный со стороны мудреца, со стороны вот этого, значит, сына, который собственными ремесленными инструментами работает с телом письменной Торы, то несмотря на то, что все выводы, они основываются на письменной Торе, и получаемые из нее на основе, там, скажем, законов толкования, которые тоже даны свыше, вот этот элемент вложения собственных сил, собственных усилий, то есть не только мудрец работает не только с тем, что ему дано, но и вкладывает свое, вкладывает свой труд, свое изнурение вкладывает в этот процесс, это поднимает его до уровня вот этого второго сына, достигшего совершенства, и до уровня того, о чем сказано, «Хохма техая беалеху», «Хохма оживляет обладателей ею», тех, кто обладает ею. Ну, тем более это касается тех моментов устной Торы, которые не исходят фактически из письменной Торы, а всего лишь опираются на нее, то есть постановления мудрецов, законодательные решения мудрецов, направленные на упрочение и совершенствование служения евреев Всевышнему, которые исходят из их собственной инициативы, ну, практически целиком. И здесь, что роднит эту тему рассуждения с тем, что мы изучали выше, решающую роль играет ярмо. Ну, выше мы рассуждали, сын, верный раб, простой раб. Простой раб отличается от всех других категорий тем, что у него нет другого мотива в служении, кроме как принятия на себя ярма. И здесь примерно то же самое. То есть мы должны в перспективе, кстати говоря, напомню, мы должны прийти к пониманию, каким образом сын может быть одновременно рабом. И поэтому, я так понимаю, мы занимаемся изучением именно связанным с... Мы занимаемся обсуждением именно вопросов, связанных с изучением Торы. Потому что идея сына – это именно изучение Торы. Идея сына – это мудрец. При этом мы пытаемся найти... Ну, то есть не пытаемся, а уже, в общем-то, нашли. Это сшито белыми нитками, все уже понятно примерно. Мы нашли вариант изучения Торы, в котором сын становится рабом. Это похоже на то, как сын, который был там, ну, господином в своем доме, принцем, вот он выходит из отчего дома и поступает в услужение, поступает на обучение мастеру и становится буквально рабом этому мастеру, там, служкой, пока он овладевает мастерством, пока он вроде овладевает ремеслом, он находится у него, у мастера, именно в таком рабском услужении. Так вот, здесь тоже решающую роль играет ярмо, так называемое ярмо Торы. То есть человек, принимающий на себя ярмо Торы, он и приходит в результате к тому, о чем сказано, хохма оживляет обладающих ею, через изнурительный труд по обладанию, по вот этому, значит, приобретению Торы в собственное распоряжение. В этом, наверное, ключевой момент. То есть это не, уже не хохма, которая ему спустилась свыше кем-то, там, по мановению, по решению свыше, божественному решению свыше, ему была выдана на гора некоторая хохма, и он может ей заниматься. А это что-то такое уже приобретенное именно им. И хидушим, которые совершаются вот таким путем, это уже, они уже описываются не как хидушим ейш, не ейш, то есть просто развитие того, что логическое развитие, не напряжное, я бы сказал, развитие того, что сообщает письменная Тора. А это уже хидуш ешмиавин, это нечто новое, вот это то, что сын, овладевший ремеслом, способен заработать своими собственными силами. Продолжаем на странице 384, Шин Пей Далит, седьмая строчка сверху. Вот мы остановились на словах Гоов, прямо в самом начале строки. Гоов Шиникра Ейшми Ейшхуду. То есть вот это вот Бенихсей Велой Бенихсей Ов. Шиникра Ейшми Ейшхуду. И сразу за этим Адшиегия. Адшиегия Лойшер Годли Йойсер Мейшер Вегейн Шиениах Лой Ов Бемухан Хулу. Пока не придет, в смысле вот этот самый сын, который в результате не опирается на имущество отца, а и не занимается производством есть из есть, а занимается производством есть из нет. Пока он не достигнет в результате богатства большего, нежели богатство, которое оставил ему отец в готовой форме. «Везе яров леов и санек базе меейд». «Мейд ейсер микол шлеймус ахохма шиквар лома табен эцлой». И этим будет отец крайне доволен, разумеется. Это понравится отцу, и будет наслаждаться он этим весьма много более, нежели полнотой хохмы, которую уже сын у него приобрел. «Веоса рав пеалим берхуши». И тем, как он радовался деятельности сына прежней, с его хозяйством, когда сын увеличивал его хозяйство многократно и так далее. «Века гоя би Йосиф цадик элиен». И так это было с Йосифом, высшим цадиком. «Бевхина шлейму замайла дехохма илоя умидас деянкев». По отношению к полноте достоинства хохма илоя и мидас божественных, которыми обладал Яков, иштом бекавенцу и хулю. То есть Яков был абсолютным совершенством. Йосиф учился у Якова, а Яков был абсолютным совершенством. Он был обладателем хохма илоя в абсолютной полноте. Он был обладателем божественных мидейс в абсолютной полноте. Он соответствует срединной линии, которая, как известно, поднимается там до самого верха. То есть, ну вот, был совершенством, короче говоря, как о нем Писание и говорит, иштом, совершенный, безызъянный человек, соответствующейся средней линии, к мойши косу фэлэ толдес янкев ейсев, и говорится в Торе, в начале недельной главы Толдес, это порождение Якова Йосиф. То есть, там как раз задается комментаторами, разумеется, вопрос, а почему, собственно, порождение Якова Йосиф, если у Якова есть порождений, да, многократно больше, 12 сыновей все-таки, а не один, при всем уважении к Йосифу. Тем не менее, отвечает Тора, у Йосифа есть особая связь с Яковом. Раши, в частности, объясняет, что вот такое вот привязывание личности Якова именно к Йосифу учит тому, что Яков передал Йосифу всю Тору целиком, всю ту Тору, которую он выучил у Шема и Эвера там, за все годы предшествующие. Так вот, «Элэ тодес Янкев Йосиф шикола гилуим шель Янкев гоя аль-едей Йосиф давка». Все раскрытия Якова, они происходили благодаря Йосифу. Как мы же косу багаз бебюре азор паршас ваехи ал малпосук швайс решено хули, как написано в объяснениях Назор, имеется в виду книга Миттла Ребе, я так понимаю, бюре азор, в таком-то месте. Выдавка кашель нисрахик миовив шеним сэр Йосиф цади годль бой голос. И что же мы видим? Что именно тогда, когда он отстранился в изгнание, когда Йосиф, высший праведник цадик Элиен, почему он цадик Элиен, ну, известно с точки зрения внутренней Торы, Йосиф соответствует уровню на порядок более высокому, нежели все остальные сыновья Якова. Если сыновья Якова, они относятся к миру Брия, то Йосеф, он относится к завершению мира Ацилус. Есод де Ацилус, если я правильно помню. Ну вот, поэтому он цадик Эльен. Все сыновья Якова были цадики, но Йосеф среди них выделяется, представляет собой цадик Эльен. То есть он был, он соотносился со своими братьями, как, ну вот, как Ребе с хасидами, как руководитель поколения с поколением. То есть через него проходили все пролития, он над ними был поднят на порядок. Так вот, Йосеф был выдворен в изгнание, Ле-Эвет, куда он был выдворен, он был продан в рабы, что характерно, да, это еще сближает еще более тесно историю с Йосефом, с нашими рассуждениями. Ецлиах бе Йосер хулу, так вот именно там он Ецлиах бе Йосер, именно там он преуспел крайне. Век Мойши косу бен Пойрес Йосеф, и как написано уже там потом в благословениях Якова, бен Пойрес Йосеф, распространяющийся сын. Шемейферу марби ойрес льёним, то есть, что он за это слово, афора, атора, афора, высвобождение, вот он, начало, которое высвобождает и умножает высшие цвета, лейн шиур лимайла хулу, бесчисленно, безгранично, беспредельно, свыше и так далее. Цитата не знаю откуда. Бен Пойрес Йосеф – это из Хумаша, а объяснение этого от слова «афора», Бен Пойрес от слова «афора», как «афора» – это то же самое, что «атора», помните, расторжение обетов. Ну, это вот развязывание, распускание, высвобождение, распространение, вот это вот объяснение, ну, из какого-то труда по внутренней Торе, где объясняется, что Бен Пойрес Йосеф означает, в частности, то, что Йосеф высвобождал, вот эти, привлекал какие-то очень высокие света до безграничности. Когда это с ним произошло? Когда он стал Бен Пойрес? Ну, разумеется, Яков благословлял его перед смертью. То есть, это было уже после того, после всей этой истории с утратой видимой Йосефа и его обнаружением обратной, как он всех зазвал к себе в Египет и так далее. Вот после всей этой истории. Бен Пойрес, он стал именно после того, как был выдворен в изгнание, именно в изгнании, кстати говоря, просто территориально, и в ситуации рабства. Шезе удавка кашер найса левит. То есть произошло именно тогда, когда он стал рабом. Вахарках найса мелых алкол гоурец. А что с ним дальше произошло? Вот он стал рабом. Если возвратиться к нашему примеру, вот этот сын, он решил все-таки избрать другой путь. Он будет заниматься не менеджментом на отцовском имуществе, на предмете отцовского имущества, а он пойдет куда-то там в другой город, будет овладевать ремеслом. И пришел он туда овладевать ремеслом, и как Ванька Жуков, значит, оказался в ситуации такой, заберите меня отсюда скорее, оказался в ситуации вот именно рабства. То есть он становится рабом, и потом он достигает, вот его посвящают в ремесло, наконец, овладел ремеслом, посвятили его в ремесло, и вот теперь он уже Данила мастер. Вот теперь он уже, наоборот, поднимается к собственному хозяйствованию и, наконец, становится, ну, в ситуации с Йосефом, кем он становится, вот он из дома убыл, дома все было хорошо, он убыл из дома, стало все плохо, он стал рабом, спустился до самого низа, и потом он стал королем над Египтом, фактически. Он стал Мишне ле-Мелех, вторым по отношению к фараону. Ну, как помните, фараон отличался от него только правом вето на его решения. То есть, это вот, ну, какие-то вот глобальные решения государственного порядка он должен был визировать у фараона. Но в общем плане он управлял государством, а Египет на тот момент была, это была мировая держава, которая властвовала над всем миром. Ну, следовательно, он стал королем над всем миром. Увирер великит кола кесев, и он перебрал и собрал все серебро, шаген кола хасодим и ильёним. Ну, там, помните, как была история там, сытыми голодными годами, он организовал запас продовольствия, продовольствие в результате у самих египтян по какой-то непонятной причине, ну, мы это знаем, что божественным провидением оно в результате погнило, им пришлось закупаться у Йосефа, у которого ничего не погнило, и вот в результате он скупил весь Египет на корню, то есть просто все скупил, скупил кому-то, фараону, но тем не менее, значит, на уровне метафоры он скупил весь Египет, забрал весь Египет, собрал всю ценность Египта. Что такое кесов? От слова «нихсейф нихсавти», от слова «вожделение», «устремление», да? «Лиикасев». Кесов от слова «лиикасев» – «вожделеть», «стремиться». Это хесед. То есть все высшие света хеседа «вегитмен гимел матмойнес» и захоронил три клада. «Ашерэхат изгалла цадиким лиосит». Что это за три клада? Ну, вот, с точки зрения, если я правильно понимаю, это и на уровне простого смысла, это справедливо, но с точки зрения внутренней Торы, что это за три клада, которые запрятал Йосеф? Вот один клад, который раскроется цадиким в будущем. «Да ешлоймер дыгайну пхина сейдна стимо». Рэбе предлагает понимать этот клад как Эйден Стимо. Помните, выше шел, по-моему, на позапрошлом уроке, разговор шел о наслаждении скрытом, неощутимом. То есть, вот тот уровень наслаждения, который раскроется на завершающем этапе освобождения. Когда Айн Лорос и Ликим Зулосехо, вот, значит, это тот самый... Эйден Стимо, Дарей Ойцар Гудоварасосум Венейлам. Почему Рэбе так считает? Потому что, в принципе, сокровищница, клад указывает на, ну, с точки зрения простого смысла тоже, на мой взгляд, указывает на скрытое, запрятанное. Вейгайну пхинас Эйден Стимо Анал, то есть аспект высшего Эйден, пхинас Гелем Гаацмид Эйнсейф, аспект скрытого абсолютного сущностного сокрытия бесконечного. Шизеу, Шигимших, Йосеф, Цадик Эльен, Хулу, вот это вот привлек Йосеф, Цадик Эльен. То есть он и привлек в результате, ну, то есть Рэбе хочет прочитать эту историю с Йосефом целиком, как полную совершенную иллюстрацию нашим рассуждениям выше. И вот он в результате поднимается к чему? А поднимается он к Эден, вот к этому скрытому наслаждению, и способен его привлечь. Упхинас Машиах, это аспект Машиаха, Дихсив Бой, Бни Ато, это аспект Машиаха, о котором сказано «Сын мой ты», Ухсив Гини Яскиль Авди, и написано также «Уразумеет раб мой Яскиль Яцлиах», Яскиль в данном случае уразумеет, в смысле преуспеет, к мой Йосеф Шиецлиах Мейд, подобно Йосефу, который весьма преуспел, дыхол Маши Войса, авай Маслиа Бьюде, и как о нем сказано вот, в ходе этой истории, в самом простом смысле, все, что он делает, Бог дает преуспевание в руку его. Анши Йорум Венисовы Гова Мейд Худу, вплоть до того, что вот подобно Машиаху, то есть Йосеф здесь получается таким вот метафорическим выражением Машиаха. Подобно Машиаху, в той авторе, цитировали выше, он поднялся и возвысился, и так далее, там, синонимов не найду достаточного количества, вот он пришел к поднятию совершенному. Ухлолус, скобка закончилась. Ухлолус заинен гуды гины не сбавил дебрамас львигоя кисовей. И совокупное, то есть, давайте подытожим скобку, хотя подытоживать, в общем, особенно нечего. То есть, история, и вот то же самое происходило с Йосефом. То, что мы описали, оно целиком иллюстрируется историей с Йосефом. «Веклолу заинен гу, дегиней, да». И совокупная идея заключается в том, что объяснялось выше, в таком-то маймере. «Беинен бизея сапехо тойхал хулю». Относительно стиха, где Всевышний, ну, на самом деле, проклинает в определенном смысле человека. В самом начале творения, после совершения греха от древопознания, Всевышний заявляет человеку, а теперь, вот ты находился в Ганеден, у тебя все было на шару, ничего, работать особо было не надо, то есть, да, работа, там тоже была работа, как известно, там тоже было служение, и служение очень возвышенного характера. Но теперь ты на нижнем уровне будешь тоже пахать и сеять. То есть, в поте лица твоего будешь есть ты хлеб свой. Биштея мадрейгес де лехем, и, что имеется в виду, на двух уровнях, на двух ступенях хлеба. Мина шумаем ведеха минуорец. Небесного хлеба, хлеба с небес, хлеба с земли. Делехам амангу лехам минашумаим. Что это за хлеб небесный, хлеб земной? Хлеб небесный, как раз только что в Хумаше упоминали, на утреннем Хасидусе обсуждали эту тему. Лехам – это ман. Ман, который падал евреям в пустыне, он был хлебом с небес. Более того, они, собственно, благословение говорят, на него произносили, Борохату Ашем и так далее, Амойц Лехам Минашумай, выводящий хлеб с небес, поскольку он имел небесное происхождение, будучи при этом хлебом. Так вот, это хлеб небесный, в чем его принципиальное различие? Шейн бой псойлес клоу, что в нем нет ничего испорченного, в нем нет ничего лишнего. Умимейла ина царини цорих егия хулю, и по той причине, что в нем нет ничего лишнего, он не нуждается в труде ни в каком. С точки зрения самой физиологической, просто не нуждается в труде для его усвоения. Может быть, вы помните, один из, значит, бунтов еврейских, описываемых Хумашем, он заключался, он был при одной из причин. Там служило то, что евреи не поняли, как это может быть, что они едят этот ман, а в туалет не ходят. Что же это получается? Значит, он накапливается, наверное, внутри, а ну как разорвет потом. На самом же деле, ман, он именно тем и был небесным, что в нем не было ничего нуждающегося в переборке. Обычная пища, которую мы употребляем, она перебирается нами. Вот это наш постоянный разговор о работе переборки. То есть мы собственным организмом, ложимся грудью на амбразуру, собственным организмом мы разлагаем пищу на составляющие, и какие-то составляющие усваиваем, какие-то выбрасываем наружу. Вот это негодное, то, что мы не можем реализовать, то, что мы не можем перебрать, то, что наш организм не в силах там усвоить, скажем, присоединить к себе и вовлечь таким образом в служение дальнейшее, это из нас вываливается с другой стороны вот в форме всяких разных неприятных вещей. А то, что мы усваиваем, реализуется нами, в идеале реализуется, поднимается в служение. То есть мы обязаны уже на момент употребления пищи, мы обязаны иметь в кавоне, в намерении, что мы эту пищу реализуем, силу, которую мы получим от этой пищи, мы реализуем в служении, и потом фактически реализовать полученные силы, полученную пользу от пищи, реализовать в служении. Это работа. Это то, что нуждается, вот недавно узнал удивительную штуку, правда, уже забыл число конкретное, оказывается, организм на переваривание, на переборку, на переработку пищи, с точки зрения физиологической чисто, он тратит какой-то чудовищный процент энергии, который от пищи получает. То есть КПД просто очень низко выходит, вроде как. То есть мы с вами что-то съедаем, эта пища содержит в себе там столько-то килокалорий, а какой-то, ну, огромный процент, чуть ли не 60%, там, не знаю, по-моему, больше половины мне запомнилось, но, может, я преувеличиваю, но большой, существенный, очень существенный кусок энергии, который мы из пищи можем выцепить, он теряется на сам процесс ее переработки. То есть, вот то, что внутри нас происходит, там вся эта деятельность кишечника, выделение всяких веществ, расщепление того всего, там, значит, переноска кровью, это все ест энергию, и получается, что от той энергии, которая потенциально в пище была заложена, мы получаем вот в энергетическом плане достаточно небольшой процент. Так вот, это работа, это труд. Кстати, вот почему, собственно говоря, после обильной еды хочется спать? Потому что организм начинает заниматься вот этой работой. Это его работа. Это именно работа. Мы это не воспринимаем как работа. Мы там брюхо набили и считаем, что это самый отдых. А на самом деле это работа. И с точки зрения духовной, это тоже работа. То есть мы... Работа гораздо более сложная, наверное. То есть мы должны каким-то образом в своем ментальном пространстве эту пищу тоже там, приготовить к усвоению и усвоить таким образом, чтобы она пошла на то, на что надо. Так вот, эта работа по переборке – это одно из самых главных занятий еврейских на протяжении всех тысяч лет существования мира и существования народа, поскольку именно это занятие, ну, до поры до времени, пока оно не закончено. Сейчас вроде Рэбби говорит, что оно закончено уже, работа переборки закончена и выполнена. Является главной подготовкой к реализации идеи жилища Всевышнего в нижних, потому что мы берем кусок материальности, разлагаем его, вытаскиваем из него то, что мы можем усвоить, отвергаем то, что мы усвоить не можем. Вот это и есть основная работа. А в мане такого не было. То есть в мане не было смешения добра и зла. В нем не было тех фрагментов, которые мы не можем усвоить. Он усваивался целиком, целиком и полностью, безотходно. И не подразумевал работы. А вол лехем, возвращаемся в маймер, я что-то заболтался. А вол лехем минго орец... Гуши бодавка бы авойдове еге бы хариша бы зрие бензеса апову хулю. А вот, да, и вот, вероятно, это такого рода питание и такого рода деятельность, она была в этом Ганеден. Так мне представляется, до греха древопознания. То есть, вот, внепереборочное такое существование. А затем произошло что? Адам был изгнан из райского сада, оказался на совершенно другом уровне существования мироздания и был вынужден в поте лица своего есть хлеб свой. Вот это уже был земной хлеб. Я не знаю, можно ли приравнять, на самом деле, это такая гипотеза, предположение, можно ли приравнять пищу Адама в Ганедене ману. И здесь Рэбе не говорит о пище в Ганедене, а говорит именно о мане. Но, предположим, это не так важно. Когда он был изгнан из райского сада, то он оказался в ситуации, когда от него потребовался труд. А что произошло в результате греха древопознания? Вот и произошло разбитие сосудов. Это и есть иллюстрация, если я правильно понимаю, разбитие сосудов и вот смешению добра и зла, которое потребовало дальнейшей переборки, вот, там, анализа существующего мира, работы с ним, собственно, да? А вол еиш базет и сефес броха давка, но при этом сам тот факт, что это нуждается в работе, и вроде как, ну, работать-то кто любит, это тяжело, в поте лица, вот не хочется обычно человеку сильно-то потеть, хочется как-то, чтобы попроще, но именно такое падение вроде бы, то есть спускание на более низкий уровень, как отправление, как продажа Йосефа в рабство, она в результате приводит к большему поднятию, к большему благословению, к Моше не избавил Иил, как описано выше, ну, в том мамере, на который Рэбе ссылается. К Мойхен Ювена Гефшбен той же Шибисаве, той же Баалпе, подобно этому, понятна разница между письменной Торой и устной Торой. Шалзен и Марлиху Лахми Беллахму Беллахми, о чем написано: «Идите, ешьте хлеб мой, лахму Беллахми». Такой интересный, ну, каламбуром это, естественно, не назовешь. Лахму, в смысле, питайтесь хлебом от хлеба моего. Шеген штей миней лехем худу. Почему лахму белахми? Мудрецы внутренней Торы, видят здесь указание на два вида хлеба. Что есть два вида хлеба, ну, вот, небесный и земной, в самой Торе. То есть Тора иносказательно называется хлебом, ну, это такая расхожая метафора. Помните, там души, пища и душ в Ганеден является именно заслуга Торы, а заповеди, они создают одеяние души в Ганеден, а не пищу. Так вот, Тойра Шабихсов, Никра Леха Минашумаем, письменная Тора называется хлебом с небес, Шары Атойра Нитна Минашумаем Баматна Тойра Худа, поскольку она дана с небес. И опять пересечение, ну, я не знаю, насколько вы успеваете следить за вот различными пересечениями и переплетениями там примеров, которые были выше, разных элементов рассуждения, но все здесь абсолютно переплетается одно с другим. Ну, также здесь, помните, подарок и заработок. Вот письменная Тора, она дана с небес, да хлеб с небес, который что? Дан в подарок. Это дармовой хлеб. Ну, в определенном смысле, на Амадекисуфа, да, попробуем так это отработать. Позорный хлеб, ясно, что Тора, я не пытаюсь задеть честь Тора, не дай бог, но это вот то, о чем сказано, вот это дармовое, данное свыше, не заработанное, а именно вот полученное на шару. «Вегу маши йора тойра хохма миасмус де хохма де инсею, бе хохма де тейра шебихсов». Это то, что спустилось из сущностной хохмы бесконечного в хохму Торы письменной, бецируфе эйси шен эйси сацмиим худо, в сочетании букв, которые представляют собой сущностные буквы, как раз сейчас находимся в соответствующем месте Шаарейхат Веймуна, ну, уже, правда, в завершении этой мысли насчет сущностных букв, несущностных букв. «Век мойши омру кола кейра батейра киилу койра бишмойзав шиля коч боргу». И подобно тому, как сказали мудрецы, каждый, кто читает Тору, как будто называет, тут такая игра слов, койра – это и читающий, и взывающий. Каждый, кто читает Тору, как будто взывает к именам Святого Благословенного Он. «Шен пхинас шеймес ацмиим хулик мушикосу моки махр». Поскольку слова Торы, каждое из слов Торы имеется в виду, это божественное имя. Все это сущностные и божественные имена. «Велахэна эйсэс де Тора шебихсов ген бедигду годлю бекриву ксив вхосра вьёсер хулю». И по этой, и как следствие этому прямое, то, что буквы письменной Торы, они считанные, и важно очень, как они написаны, там, с юдом, без юда, несмотря на то, что они прочитаны будут точно так же. Многие слова в иврите, как понимает каждый, кто с ивритом чуть-чуть хотя бы знаком, можно написать чуть-чуть по-разному, читаться они будут все равно одинаково, и будет понятно, что, какое слово имеется в виду. Так вот, в письменной Торе это не работает. В письменной Торе, если написать какое-нибудь слово без буквы, там, без юда, скажем, без которого все прекрасно прочитается, или наоборот, то место, где не должно быть юда, написать туда юд, и тоже все прочитается, то Тора будет уже, не дай бог, не кошерна. То есть, откуда, из чего это следует? Из того, что это проявление высшей хохмы, которая оделась в эти буквы, и нам тут нечего менять. Мы тут ничего, никакой инициативы не можем проявить. Тут инициатива наказуема. То есть не может здесь быть ни убавления, ни прибавления, даже на букву, даже на хвостик буквы. «Век мой вёсэ мью вескейдэш, мипхина скойдэша эйлен». И, как сказано относительно дарования Торы, «и пришел из десятитысячников святыни». Ну, там есть простой смысл. В данном случае имеется в виду, то есть, что нас здесь должно волновать, что буквы и слова письменной Торы, они берутся именно свыше, именно и только свыше. Мы здесь ничего не можем поменять, и не то, что не призваны менять, а не имеем права ничего менять, даже самую мельчайшую детальку. Потому что эти буквы, они спускаются из Кодеша, или из высшего святилища. «Мипхина сойсис де тойрош терасейна агдейша». То есть, из аспекта букв нашей святой Торы, «Шихойса и слойша ашуим хулу», из того, что, помните, вчера цитировали, там, поднятие выше этого уровня, только обсуждалось на прошлом уроке, это то, что является там забавой для самого Всевышнего. «Век мойши косов озро ви сапро ахина ви гам хокроби эйсис хулу», значит, увидел... «И расскажу, увидел и расскажу ее, приготовил ее и также постиг ее в буквах» и так далее. «Веке Мойше шигоя михойке квесойфер», и подобно Мойше Рабейну, который здесь у нас выступает в роли вот такого противопоставления простому рабу, то есть это высший такой, высший вельможа у Всевышнего, проводник письменной Торы. Так вот, он называется «Михойки Квесуэфер», «высекающий и писец», «высекающий буквы Шигимшек, Пхинзаисис, Драсен, Агдейша, Хулю, Канал». Что вот он привлек эти самые буквы из аспекта Тарасейна Агдейша, святой нашей Торы, как объяснялось выше. «Везеуши никрил леха маэльян», и это высший хлеб, «шиёрит минашумаим к мойшигу белой тикун лимата», который свыше спускается вниз, и он не подлежит никакому исправлению. Вот это главная мысль. То есть он спускается вниз из такого источника, который не подразумевает возможностей применения наших способностей там, каких-то... там, а здесь что-то некрасиво выглядит, дай-ка мы здесь подотрем, там, или наоборот, что-нибудь допишем, а дайте-ка завитушку здесь поставим. Вот это в области письменной Торы не работает. это спускается сверху вниз без всякого исправления, увелой омель веегия кло, с другой стороны, вне всякого труда, вне всякого напряжения. Векмойши йорода манмина шумаем, койда мамшоха суэра тейра. И как падал хлеб с небес, падал ман с небес, еще до привлечения света Торы, аникро лехам мина шумаем, до привлечения света Торы, который называется хлебом с небес, ксив бои гинани мамтер худу, сказано о нем, вот я проливаю вам дождем, имеется в виду хлеб, ман, лима ананасену, а ел их бетей раси худу, для того, чтобы проверить, пойдете ли вы по Торе моей и так далее. Вот этот пассаж я не совсем понял. Понял только, что Рэба хочет указать на параллель между верхним хлебом и вот этим аспектом хлеба, небесного хлеба в Торе, небесным хлебом, которым был ман, и небесным хлебом в Торе. Почему важно, что он выпадал? Но он действительно выпадал до дарования Торы, и при этом Всевышний говорил, что я тебе даю хлеб с небес для того, чтобы проверить, пойдешь ли ты по учению моему или нет, пойдешь ли ты по Торе моей или нет. Ну, с точки зрения простого смысла, имелось в виду, будешь ли ты придерживаться моего указания собирать только в определенные дни, там, в субботу, скажем, не собирать его, не запасаться им впрок, там, такого рода вещи, те приказы, которые я тебе даю. Что здесь это означает, сейчас мне не сообразить. «Веникра мизойна де хухмысо» и называется такой хлеб пищей хохмы, к мойши косу безор, как объясняется взор. «Вегайну пхинас хохма де тейра шелимайло», то есть это аспект хохмы Торы свыше, «шек мойши гилимайло йорда лимату», которая, как она, в той же форме, в которой она свыше, в той же форме она спустилась вниз. И также буквы представляют собой сущностные буквы. Дальше начинается скобка небольшая. Везеу да аман гамши нитпас бегешем ведаху и сойбемадейху худу миколмоким гойлехам рухони худу. И это смысл того, что ман, несмотря на то, что он одевался, схватывался материальностью, то есть он одевался в какую-то материальную форму, так или иначе, представлял собой вещество, и его необходимо было, там есть обсуждение между мудрецами, кому именно необходимо было, но, тем не менее, кому-то было необходимо его обрабатывать, то есть там его толкли, его в ступке, там, и так далее. «Микол мокин, ой лехам рухони худу», он так или иначе представлял собой духовный хлеб. Подобно этому идея букв Торы. Ну, если я правильно понимаю, это Рэбе снимает вопрос относительно того, как же вот Тора, как она сверху спустилась вниз, такой же, как она свыше, она спустилась и оделась вниз, но она же оделась в материальную форму, которой там вроде как точно сверху нет. Она же оделась в буквы, написанные чернилами на пергаменте, как же. А вот, ну вот в том же ключе, в котором хлеб с небес, он небесный хлеб, духовный хлеб, но одевался так или иначе в какую-то вещественность. Это скобки. Оставим их в покое пока что. И продолжаем чуть-чуть еще дальше. «Везеу дихсив бой» – это то, почему о нем написано, килоя лалехем худу, кималкол мой цепи аваи худу, не хлебом единым жив человек, а тем, что исходит из уст Бога. Шезеу эйсис детуэра шибихсов, вот это высказывание что, относительно того, что хлеб, он именно представляет собой овеществление того, что исходит из уст Бога. То есть, это буквы письменной Торы, «бекрия бихсав шеникра мойце пи авая худу», буквы письменной Торы при зачтении их, в написании их, они называются исходящим из уст Всевышнего и так далее. На следующем уроке мы начнем заниматься «ах лехем абейс», но второй хлеб – это материальный хлеб, хлеб из земли. Ну, понятно уже, что это аналогия устной Торы.